это рассказ о том, как ко Господу приходит молодой человек. Повествование об этой встрече, об этом разговоре мы встречаем у трех евангелистов, которые с небольшими своими акцентами доносят до нас воспоминания об этом диалоге. Мы понимаем из совокупного изучения всех трех свидетельств о том, что это человек молодой, богатый, хорошо воспитанный. Были такие точки зрения у древних исследователей, что он был сыном из семьи начальника синагоги. Человек в любом случае в законе, укорененный с детства. И вот вопрос, с которым он приходит ко Господу, он звучит сегодня не как провокация, не как желание уловить Господа в каком-то слове, а как желание получить действительно ответ на свой внутренний вопрос. Вопрос, который молодого человека мучает, как спастись в этом мире. Наверное, тот вопрос, который мучает в той или иной степени каждого человека на земле. Как нам спастись? К чему я иду? К чему призывает меня Господь? В чем смысл моей жизни? Где и как я могу и должен раскрыться в духовном плане? И вот Господь вступает с этим молодым человеком в диалог, как отец. Он говорит: ну ты же знаешь заповеди, вот и соблюдай их. Но нужно сказать, что молодой человек находится в плену тех споров, которые будоражили современников Христа о том, какая заповедь есть наибольшая. Это мы сейчас с вами знаем 10 заповедей Моисея, учим их наизусть, заповеди блаженства. Но мы с вами совершенно не знакомы, например, с заповедями второзакония. Это огромное количество, несколько сот предписаний, которые, в общем-то, должен знать и стараться исполнять правоверный иудей. Совершенно понятно и очевидно, что исполнить их невозможно, все эти 200 с лишним заповедей. И поэтому был спор о том, ну если невозможно все, то хотя бы какие первостепенные, какие нужно соблюдать в первую очередь. И вот Господь перечисляет молодому человеку заповеди, которые Бог дал Моисею, 10 заповедей. Но мы с вами знаем, что первые 4 заповеди, этих 10 заповедей Моисея, они относятся к нашим отношениям с Богом. А следующие 6 относятся к межчеловеческим отношениям. И вот Господь, отвечая этому молодому человеку, произносит лишь те заповеди, которые касаются наших отношений с Богом. И мы помним, как в Евангелии от Марка Господь, евангелист Марк, подчеркивает, что Господь полюбил этого человека. Он ему оказался симпатичен, потому что он видит его старания, видит его доброе сердце, доброе усердие. Он перечисляет ему заповеди, которые относятся к нашим ближним. Он вообще не касается Господь заповедей по отношению к Богу. Он как бы говорит, что к этому ты еще и близко не подошел. Ты даже не понимаешь, что это такое в полной мере. И дальше Господь как бы ему говорит, что путь к этим заповедям по отношению к Богу через следование за Христом. И вот дальше, когда Господь перечисляет заповеди, молодой человек говорит: с детства, с юности я был так воспитан, что все эти заповеди сохранил. И тогда, проникнув в самое сердце этого человека, богатого наследника, Господь говорит ему: а вот пойди, продашь свое имение, раздай нищим и следуй за мной. Конечно, это мы понимаем, что это диалог. Господь знает слабое место этого человека. А сребролюбие, оно оказалось сильнее всего того доброго, что есть в жизни этого молодого человека. Он не в состоянии вообще рассуждать даже об отчуждении некоторой части своего имения. И поэтому этот человек в печали отходит от Христа. А ведь действительно мы видим, что Господь его призывал. Следуй за мною. Приходи, сделай это и следуй за мною. Этот человек был призван к тому, чтобы стать учеником, чтобы стать апостолом, чтобы сопутствовать Христу в его земной жизни. Но человек отказался, потому что слишком для него привязанности к земным вещам имеет большое значение. И поэтому для него это стало той проблемой, которая оказалась неразрешимой. И вот о чем здесь важно сказать. Во-первых, это Евангелие написано, как мы знаем, евангелистом Матфеем. Это сам был человек большого стяжания, и он пошел за Христом, отдав все нажитое им в этих вот налоговых махинациях, которыми до этого жил евангелист Матфей. Поэтому среди учеников и апостолов были такие люди, которые с радостью отказались. Ну, может быть, конечно, помучились немножко, но, по крайней мере, были примеры перед глазами, как это сделали люди ради следования за Христом. Легко оставили то, что связывало их прежде. И вот сегодняшнее евангельское чтение, оно говорит нам о том, что порой один какой-нибудь изъян нашей души может перечеркнуть все то доброе, что мы стараемся делать. Одна очень серьезная зацепка в душе человеческой может оказаться сильнее всего доброго и светлого, что есть в жизни человека. Вот как в древности древние люди, они ловили огромных животных, тех же мамонтов, как мы видим это на наскальных рисунках. Они рыли большую яму, закладывали ее ветками, сверху на них полагали сладкие стебли и разбегались. Вот эти сладкие стебли становились проблемой для зверя, который в обычной жизни вообще никого и ничего не боялся. И оказавшись в яме, он уже совершенно полностью беззащитен перед маленькими людьми, которые легко его могли забить. И, конечно, у каждого из нас, наверное, есть такие сочные стебли, которые держат нас очень крепко. Эти ямы, которые невозможно нам преодолеть. Как один батюшка сказал, у кого рюмочка, у кого юбочка, у кого игрушечка цветная какая-нибудь, как нынче мы видим, как прикованы люди, порой бывает, к экранам. И вот для кого-то один из этих моментов оказывается совершенно непреодолим. И вот, что интересно, мы видим очень яркий пример апостола Иуды Искариотского. Нам часто представляется этот человек крайним злодеем. Но ведь если мы вчитаемся в Священное Писание, этот ученик Христа получил в полной мере все те дары, которые имели другие ученики. То есть мы понимаем, что когда ученики пришли и сказали, и бесы повинуются нам, и болезни исцеляют они, то все это делал Иуда. И бесов изгонял, и от болезней людей исцелял, и был свидетелем того, как по благословению Божию сказанные им самим слова преображают людей. И мы вправе сказать, что наверняка много людей восприняли через Иуду проповедь о Христе. Они стали учениками Христа через Иуду, а сам он отпал от благодати, потому что была у него в душе проблема как раз того самого сребролюбия. Потому что, как говорит Иоанн Богослов, Иуда, один из 12, подворовывал из той апостольской кассы, которая собиралась через пожертвования людей, из которой жили апостолы и Господь. И в дальнейшем мы видим, как эта страсть выросла даже в предательство. Поняв, что рядом со Христом он не решит своих человеческих устремлений с точки зрения земного благополучия, напоследок он хотя бы продал его за какие-то копейки, чтобы на чем-то нажиться. Вот эта вот трагедия внутренней жизни человека, когда укоренившись та или иная страсть, она держит крепко человека. Как вот недавно тоже был в одной семье, дети показали мне одну монету. Причем они умудрились благодаря микроскопу разглядеть, что это монета времен Екатерины, императрицы. Там есть дата, там читается орел. Но вот что интересно, монеты-то ведь нет. То есть то, на чем читали вот эти все знаки, это ржавчина, которая приняла образ этой монеты. И металл давно съеден, этой ржавчины. И вот это принцип действия страсти человеческой. В то же время мы знаем массу позитивных примеров. Вот, например, если мы возьмем из нашей последней, близкой к нам истории, вспомним таких людей замечательных, которых мы почитаем, иконы которых в храме мы бережно храним. Вот, например, преподобный Серафим Вырицкий. Этот человек с детства был воспитан в глубокой религиозности. Он хотел стать монахом, даже пришел в монастырь сдаваться. А его развернул духовник и говорит: возвращайся ты в мир, построй свое дело, женись, семью свою построй, и потом когда-нибудь, может быть, действительно ты станешь монахом. Вот молодой человек, кстати, такой неожиданный совершенно разворот в монастыре. А в дальнейшем мы видим, насколько оказался мудр этот духовник, потому что, сохраняя глубокую религиозность, этот человек стал одним из ведущих и самых успешных купцов Российской империи. В какой-то степени был причастен к созданию экономических курсов, где будущих предпринимателей учили хозяйственной деятельности. Даже такие люди, как Генри Форд, приезжали в Россию учиться у русских купцов хозяйствованию, которым они прекрасно владели. И, конечно, в это всю свою жизнь он оставался религиозным человеком, щедро раздавал, строил храмы, строил какие-то дома для бедных, собирал обеды по воскресеньям для бедных людей. Но ему этого было мало. И в конце концов, уже перед самой революцией, очень интересный вообще факт жизни этого человека. Он уговорил свою жену, дети уже большие, он говорит: давай по монастырям разойдемся. Ты сама знаешь, как я с детства, с юности желаю монашеского жития. Она с радостью согласилась, они разошлись по монастырям. Все свое огромное, колоссальное имение, совершенно спокойно, без всякой борьбы, раздали. Ну, конечно, не просто так разбазарили, они продумали это, как люди, крепкие хозяйственники. Все пошло в людей. И приняли монашество. Оба становятся монахами. И вот интересно, если бы они этого не сделали сами, они бы все это благополучно отняли. Потому что через буквально несколько месяцев пришли к власти большевики, которые всех таких богатых людей мгновенно разоряли. И все изымалось. Но он успел это раздать. По заповеди Божией раздать, ничего не оставив себе. Или вот вспомним преподобную мученицу Елизавету. Женщину, которая привыкла вместе со своим мужем посещать балы, высокие приемы, имела множество дорогих украшений и платьев. Когда она стала вдовой, она от всего отказалась. Она показала, что ничего ее не держит. Ни эти светские приемы, ни платья, ни драгоценности. Она все отдала. Она сама становится человеком, который ведет монашеский образ жизни, создает обитель, в который вкладывает все свое имение. И даже драгоценности, которые остались от нежного, любимого ей мужа, у нее не было ни одного мгновения, чтобы дрогнула ее душа, она все продает. Никакого камушка себе не оставляет. Все отдает бедным. Вот такой удивительный человек. Когда она начинает свой путь, Колопаевскую, последний мученический путь, у нее за душой не остается ни копейки. Все роздано, все без остатка отдано. И вот, конечно, мы видим, что подобные примеры святых, они воодушевляют нас, чтобы мы учились раздавать, пока есть время. Потому что если мы не отдадим, съесть инфляция, еще что-нибудь, и обкрадут нас банки или какие-нибудь финансовые компании. Вот на днях слушал с огромным интересом собрание крупных финансистов, которые рассуждали о том, куда сегодня можно инвестировать средства. И в конце концов они сошлись в одном. Некуда. Негде заработать денег. Поменялась структура финансов во всем мире. Везде можно только разориться, только стать беднее, как-то не крутись. И опять пришли к тому самому древнему сребролюбию, что только если в золото вкладывать. Все остальные попытки, они так или иначе уязвимы, они слабы и так далее. То есть мы понимаем, что так устроен мир. Господь на время дает нам какие-то средства. Вот обратите внимание, мы ведь, если честно, так вот рассмотреть наш собственный бюджет, мы от Господа получаем чуть-чуть больше, чем нам надо. Всегда. Потому что это испытание. Что мы сделаем с этим избытком? Под себя подоткнем или раздадим. И вот эти вот слова Господни: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным». То есть неправедным, потому что это Господь нам дал. Это не наше собственное. Это нам в распоряжение данные средства. Как мы ими распорядимся? Ну, конечно, лучше всего это в людей отдавать. Потому что иначе все равно потеряем. Все равно без всего покинем этот мир. Поэтому дай Бог, чтобы у каждого из нас, следующих за Христом, щедрость была основной внутренней добродетелью. Нам до нее, конечно, далеко, всем идти. Потому что все мы совокупно жадноваты. Это наша такая общечеловеческая черта. Конечно, нам очень трудно так вот легко залезть в карман и расстаться с чем-то. Но у нас, опять же, у всех есть опыт, как легко бывает на сердце, когда ты отдаешь то, что сковывает тебя. Потому что это монета, которую ты так страстно сжимаешь в руке. Она парализует твою руку. Она в состоянии только держать эту монету. И думать, медитировать над тем, что эта монета моя. На самом деле человек совершенно беспомощен, потому что рука не в состоянии делать ничего другого. И пока она ее не отдаст, она не сможет ни рисовать, ни дирижировать, ни делать прекрасный букет, или еще что-нибудь, сделать торт и подарить его, или какое-нибудь рукоделие своими руками и раздать. Поэтому дай Бог, чтобы сегодняшнее евангельское чтение научило нас щедрости, научило нас милосердию, научило нас тому, что пока у нас есть время, нужно помогать людям. Храни Господь всех нас, дорогие братья и сестры. Хочу сказать о том, что на предстоящей неделе мы входим в месяц сентябрь, замечательный. Будут богослужения у нас в среду в 5 часов вечера, акафист с молебным в том праведном Иоанна Кронштадтском. Затем в субботу будут две божественные литургии. Здесь в соборе в 10 часов утра и в деревянном храме в 9 часов утра. В субботу вечером служба в 5 часов, как обычно, и в воскресенье две божественные литургии в 7:30 и в 10 часов утра. Божье благословение, дорогие братья и сестры, всем нам. Храни Господь вас всех. Слава тебе, Боже!
Я говорю спасибо за молитву.